Глава 10. Ледовый поход. Русская рать двигалась походным порядком от Великого Новгорода в сторону ижорских земель и Копорья. 500 верст по лесным дорогам были немаленьким расстоянием, и 4000 человек растянулись по ней на десяток верст. Первыми шли, как и положено, головные дозоры пластунов, а затем уже и строевых сотен. После них шла княжья дружина, а за ней следовала Андреевская бригада, и после нее с большими такими промежутками шли ушкуйники да санный поезд новгородских охочих людей-набежников. Заднее прикрытие из 200 княжьей дружины буквально подталкивало вперед этих неособранных добровольцев из стольного города и с новгородских пятин. Порядка там явно не хватало, и не раз уже князь спрашивал с новгородских старшин за их беспутство и небрежение. «Ничего», — кивнул в сторону шумного лагеря набежников сотник, — «пару раз вырежут у костров десяток горлопанов или же стрелами на переходе побьют, так в раз они потом поумнеют. До первой серьезной крови только такая дурь, до чужой земли, потом и мужики поменяются». Что уж о самих войнах-то говорить. До чужой земли было уже, что называется, рукой подать. В 20 верстах к западу была уже датская крепость Нарва. Два десятка тяжелой латной конницы из гарнизона крепости шли налегке к востоку. Номинально эта земля за речкой Нарвы принадлежала русскому Новгороду. Да только где этот самый Новгород? А где их крепость? До своих было рукой подать, всего-то около полдня пути по старинному тракту. Поэтому чувствовали на западе ижорской земли датчане себя, как у себя дома. Гарнизон в крепости был немаленький, и ему постоянно требовалось большое количество еды и фуража для его многочисленной конницы. А где все это брать, как не в окрестных селениях эстов, ижоры или води? Против профессиональных воинов местные финские и балтские народы старались открыто не выступать, предпочитая как-то договариваться и отдавать все требуемое от них добровольно. Так что чувствовали здесь себя датчане весьма уверенно. Каково же было их удивление, когда посреди лесной дороги прямо перед ними вдруг нарисовалась странная человеческая фигура в белом балахоне, держащая в руках весьма странной формы арбалет. Человек в белом поднял повелительно правую руку вверх и со спокойным нахальством, глядя на подъезжающих к нему латников, прокричал на довольно скверном немецком. «Хальт! Вершрихт, пустишь? Ком цу мир!» «Стой! Есть кто говорит на русском? Подойди ко мне!» «Что позволяет тебе это чучело в белой тряпке?» — изумленно спросил у десятника Олафа благородный Холдер, предводитель всего отряда. — «Смею заметить, что он требует нас остановиться и дать ему переводчика на русский», — ответил на вопрос своего старшего пожилой десятник и выкрикнул конец строя. — «Джеспера сюда, живо! Он хорошо знает язык этих варваров». — «Кто он такой вообще, чтобы что-то тут требовать от славных воинов короля Вальдемара? Если он не бросит свою деревяшку на снег, то я лично проткну его вот этим своим копьем». «Переведите этому дикарю немедленно, Джеспер!» — спесиво выкрикнул в сторону наглого русского старший из датчан. Выслушав перевод толмача, русский только лишь усмехнулся и очень спокойно, с достоинством, что-то ему там ответил. «Переводи, переводи, не бойся!» — подбодрил Родько датского толмача. Тот побледнел и начал сбивчиво и торопливо пересказывать. «Мой господин, этот человек на дороге велел передать, что если отряд пройдет еще 3 шага вперед, то уже на 4-м весь наш отряд перебьют на месте. Вокруг нас уже целый отряд русских». И он говорит, и толмач сделал паузу, замолчав. — «Ну что же ты мнешься, как кухарка перед порогом господина? Переводи дальше!» — выкрикнул побледневший от гнева Холдер. Он говорит, что это русская земля и в весьма грубой форме требует от нас убраться к себе в нору. «Ах так!» — вскричал Холдер. «Три шага, говоришь? И это мне, королевскому рыцарю, указывает какое-то там чучело с палкой?» И он демонстративно тронул коня с места. Арбалет русского мгновенно оказался прижат к плечу в направлении датского командира, и морозный воздух огласил леденящий кровь волчьевой. Со всех сторон дороги волна этого жуткого воя накатила на конный отряд. Кони шарахнулись назад, чуть не сбрасывая с себя седоков. Это был воистину критический момент. Не потерял самообладание, похоже, только лишь пожилой десятник Олов. Он смог удержать своего жеребца и, подняв обе руки без оружия, выехал немного вперед. «Мы можем решить все миром. Между нами нет войны. Переводи, баран!» И он влепил за трещину толмачу. «Это земля Великого Новгорода. Вам здесь не место!» Твердо глядя в глаза десятнику и чуть опустив самострел, повторил свое требование Родько. «Пусть назовет себя и какому господину он служит. И скажите этому смерду, что он разговаривает с самим рыцарем великого датского короля Вальдемара II Победоносного. Может, после этого у него появится подобающее раболепие перед благородным сословием», — выкрикнул чуть-чуть отошедший от уторопи Холдер. «Передайте этому своему рыцарю...» И Родько на глазах у многочисленных зрителей приосанился, буквально изобразив собой статую гордости и превосходства, что он имеет честь разговаривать с самим десятником Андреевской бригады, батюшке Великого Новгорода Радиславом, кавалером трех орденов Святого Георгия и участником битвы при Барнхаведе, где я сам лично имел честь видеть вашего монарха. Отсюда у меня вопрос к этому благородному рыцарю. Отдает ли он вообще себя сейчас отчет, что вот этими вот своими необдуманными действиями на исконной русской земле он ставит себя в крайне неловкое положение после полученных заверений своего же монарха о дружбе с батюшкой Великим Новгородом? И Родько, чуть было не смахнув выступивший на его лбу пот от столь сложно составленной и произнесенной им высокопарной речи. Но оно того явно стоило. После перевода все присутствующие преобразились буквально на глазах. «Андреевская бригада! Барнхаведе! Видел короля лично!» Какие-то там непонятные, но звучащие так сильно ордена Святого Георгия. Это было очень серьезно. Холдер понял, что он попал в весьма скверную историю, и нужно было как-то все срочно улаживать, ибо похоже, что теперь утаить произошедшее от коменданта ему уже точно не удастся. Слишком неодобрительно смотрели на него со всех сторон его же люди, бросая косые взгляды. А рыцарь бросил узды коня подскочившему оруженосцу и с самой любезной улыбкой направился мириться к русскому. «О, Андреевский бригад, Радислав, орден Святой Георгий! Хорошо!» Через 10 минут в сторону датской Истляндии на рысях спешно уходил отряд конных латников. У них было всего 3 часа убраться с этой негостеприимной территории, и они очень спешили. А на лесной дороге под дружный хохот своего пластунского десятка пыжился георгиевский кавалер, важно оглядывая своих подчиненных. «Почему я зажаренной бараньей лопатки с кубком в альвазии не вижу, а, челядь? И сколько я вот этот самый самострел буду на себе таскать? Где вообще мой оруженосец с моей кухаркой?» «Будет тебе кухарка от Мироний, как только в усадьбу вернемся», — смеялся Ванька Изборский. «А оруженосец твой, вон он на той вот сосне сидит. Иди сам его с нее и доставай». И кивнул на наблюдающего за окрестностями Петра. После суточного отдыха дневки около устья реки Луга на побережье Водского залива русская рать ступила на морской лед. Предстоял 4-дневный переход на север в направлении противоположного берега и дальше. Первый удар надлежало нанести в головное селище Йеми, располагавшееся у озера Таммиярви, а уже дальше всем расходиться по своим направлениям. Подмораживало. Та легкая поземка, что бывает часто на больших и открытых пространствах, бросала мельчайшие колющие льдинки в лицо людям. Войско словно подобралось. Не было уже той блажи и благодушия, что сквозило только недавно у шкуйников и у новгородских набежников. Сидели за возничьими по трое мужики, прикрывались рогожими да меховыми накидками и щурились на ледяное безмолвие. Русская рать шла бесшумно, а вокруг на многие сотни верст было лишь заледеневшее море. Первую ночевку на ледяном ветру многие запомнили надолго. Пылали костры из взятых с собой дров, отбрасывая вокруг красные сполохи. Грелись, буквально прижимаясь к огню, люди. Спать нужно было осторожно. Не заметишь ночью и чуть-чуть сползешь с войлока подальше от огня. Пиши, тогда пропало. До смерти можно было заспать. Поэтому и дежурили костровые у каждого десятка по двое, сменяя друг друга по очереди, да обходили свои дружины старшие, бодря людей. Однако десятерых не досмотрели они этой лютой ночью, и все они были из новгородского люда. Что, получили, что хотели? Весело вам было ехать на войну? Наигрались досыта? Вольности в походе захотели? — кричал взбешенный князь своим новгородским старшинам. — Это мы еще на вражью землю пока не вступили, по ничейной пока ведь идем. А потом вас, как овец, ночью будут ножами резать. Поверьте мне, финны это хорошо делать умеют. Нечего было возразить Ярославу новгородским воеводам. Загодя, видя, обо всем предупреждал он их. Вот и выходила боком вот эта вековая вечная вольность. И нужно было пока о ней забыть, коли хотели живыми домой вернуться. Кивали, согласно староста и воеводы. Виноваты, поправимся, князь. «Виноваты они», — багровел Ярослав Всеволодович. «За погибших сами перед их семьями ответ держать будете». Следующая ночевка была на острове Гогланд, что раскинулся почти что посередине Водского залива. Был он совсем не маленький. В длину он вытянут на 10 или 11 верст. В ширину же был поуже, не более 3. Самое же главное, что состоял он из гряды больших холмов, обильно поросших сосной. И были в нем удобные бухты, закрытые от пронизывающего все вокруг ветра. Местное население острова состояло из пары десятков человек, живущих рыбным промыслом. Брать у них было нечего, те и так еле сводили концы с концами. Поэтому, разбив лагерь для ночевки, русские сами поделились с ними со всем своим. Со съестным в войске все было в порядке. Так что от 3 вымороженных до состояния камня туш баранов до большого круга топленого свиного сала войско не обеднело. А вот доброжелателей оно себе напротив приобрело. Как знать. Может быть, благодаря вот этому доброму отношению и удалось добраться потом до финского берега, когда слабая поземка переросла уже в серьезную пургу. В такое-то время и в закрытом деревьями лесу было несладко. А тут такая открытая и огромная ледяная равнина. Передовые, задние и боковые дозоры, все они были сняты со своих направлений и поставлены в одну общую колонну. Стоило только затеряться какому-нибудь отряду в этой белой пелене из летящего снега, и все. Замерзнуть насмерть ничего не стоило любому количеству людей. Все отряды шли вперед, обвязанные между собой длинными веревками, только бы не отбиться в сторону. Проводники из Гогланда вели вперед русскую рать, каким-то чудом ориентируясь с общим направлением. Привязаться к каким-либо приметам на месте возможности вообще не было никакой. Полноценного отдыха тоже не было. Все перекусы были лишь на ходу. Дали 3 часа отдыха на 2 сутки пути. Но пришлось всех гнать вперед, ибо эти часы стоили отряду 2 десятка уснувших и замерзших насмерть. Только на 3-й день пути от Балтийского острова голова колонны уткнулась в скалистый берег Тавастии. Тут, в глубоком фьорде, уже смогли переждать непогоду, отогреваясь жаркими кострами. «По гроб жизни мы вам обязаны будем, уважаемая!» Князь лично поклонился 3 проводникам. Вот вам трое саней с провизией, мехами, всяким скарбом и инструментом. Ни коней, ни сами сани возвращать нам назад не нужно. Владейте всем, как сами знаете. Спасибо вам, мужики. Ничего не ответили ему гогланцы, только поклонились молча в пояс и пошли к своим новым саням. Прошло 5 минут, и их тени пропали в пелене пурги. Вот ведь люди бесстрашные. Ничего ведь не боятся, — покачал головой бородатый густояр из новгородских находников. «Да будешь тут бесстрашными!» — кивнул Мефодий, его временный десятник из онежских охотников. «По всему, видать, на этих вот камнях среди моря у них всякий страх теряется. Но Емя они, как видно, шибко не любят. Забежала она их, вот и вызвались они сами на нас вывести». 3 дня отдыхали новгородцы в приютившем их скалистом фьорде. Множество сосен спалили на обогрев. На 2-е сутки, завидев, что пурга стихает, во все стороны ушли дозоры пластунов и конская княжеская разведка из 1-й дозорной сотни. Совсем скоро стало ясно, что до нужного русским залива оставалось всего с 10 верст на заход солнца. Все в лагере пришли в движение. Наконец-то впереди было настоящее дело. Дошли.